Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске Максим Галкин – критик власти и убийство Анастасии Ещенко. Одним из героев последних дней в соцсетях стал Максим Галкин. На концерте в Новосибирске он очень язвительно прошелся по программам федеральных телеканалов и по действующей власти.
У нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда. Ну, что касается политики, я раньше больше показывали политического юмора, сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана, но я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка у нас сложная. Ну, когда она у нас была простая. Вот. Ну, конечно, Владимир Владимирович, он молодец, уже 20 лет, слушайте, сколько, 19, 20, почти 20 лет, да, он уже у власти. Это он уже Брежнева обогнал. В принципе, конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Ну и правильно, у нас вообще, в принципе, всегда народ тянулся к царю, понимаете, всегда. Нам никогда из вот этого рабства не вылезти. Потому что, слушайте, при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь. Ну, немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя, понимаете? То есть это нормально. Это нормально. Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться. А Путину самому скучно уже с нами, скучно, понимаете? Мы скучные, у нас проблемы, у нас тут, значит, пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут, ну как нам дальше жить? А он говорит, потерпите, затяните поясок, ну все затягивают, кто на поясе, кто на шее. Но ждем, потому что он совершенно другого масштаба уже лечит. И эти оппозиционеры его не устраивают, эта оппозиция. Ну, Навальный вообще не устраивает, какой он оппозиционер, все время сидит. Его и не видно.
Видеозаписи с концерта разошлись по сети, и выступление по достоинству оценили не только те, кто сидел в зале. Мария Генкин.
Сама удивилась, но очень смеялась над этим Галкиным. «Перемен требуют наши сердца». Как в далекие поздние 80-е, когда власть начали ругать, и оказалось, что у всех накопилось.
Дмитрий Колезев.
Сначала власть критиковали и высмеивали редкие оппозиционеры, потом андеграундные музыканты и современные художники, затем рэперы и актеры. Теперь вот уже дошло до мейнстрима. Про путинский застой на концертах шутит Максим Галкин. И, что характерно, провинциальные залы встречают шутки смехом и аплодисментами. Франдерство становится нормой для мастеров культуры, а публика поддерживает.
Андрей Пивоваров.
Никогда не был поклонником творчества Галкина, но не в первый раз его гражданская позиция по очень разным вопросам вызывает уважение.
Федор Крашенинников.
По поводу Галкина. Может, у него сверхчуйка? Или он рационально вычислил, что сейчас можно поднять популярность демонстративным фрондированием? В любом случае, это симптоматично.
Сергей Мельников.
Галкин явно просек, что у его аудитории накипело. Но раз к политическим действиям не готовы, то смеяться точно будут. И над самим Верховным в том числе. Ну и большинство россиян готовы смеяться после пенсионной реформы в особенности.
Михаил Ходорковский.
Максим Галкин определенно готовится или к смене власти, или к смене страны.
Провластным блогерам, конечно, пришлось единым фронтом выступить против Галкина. Галина Ярковская.
Теперь Галкин авторитет, что ли? Не понимаю, зачем публикуют его мнение. Завтра придет еще какой-нибудь клоун с критикой в адрес Путина, и будем читать и анализировать. Опомнитесь.
Станислав Яковлев.
Все-таки, когда на тему несменяемости власти кривляется яркий представитель клана, безраздельно властвующего над российской и частично постсоветской эстрадой еще с глубоко брежневских времен, такое выступление выглядит довольно двусмысленно.
Телеграм-канал Мюсли Лаврова.
Галкин в данный момент работает ведущим на Первом канале. Там же получают зарплату, которой наверняка хватает для содержания своего дворца. Однако, когда артист выезжает в регионы, то начинает рассказывать о цензуре и пропаганде в телевизоре. Хочется задать один вопрос. Всем известно, что целевая аудитория Галкина – это в основном бабульки пенсионного возраста, и среди этой категории населения рейтинги Путина традиционно на высоком уровне. Поэтому непонятно, чего хотел добиться артист. Просветить старшее поколение по поводу ситуации в стране? Превратить все в очередную шутку про маленькие пенсии в России? Особенно смешно это выглядит на фоне гонораров – 80-90 тысяч евро, которые он получает за корпоративы, где выступает известно перед кем. Уже сейчас про Галкина не знает почти никто за пределами зрителей Первого канала, который он же обвиняет в цензуре. Очевидно, что пройдет еще пара-тройка лет, и ему самому придется просить об интервью в каких-нибудь третьесортных мусорных изданиях. Неудивительно, что от отчаяния приходится кусать кормящую руку, чтобы хоть как-то о себе напомнить.
Не остались в стороне и звезды политических шоу, которых Галкин высмеял в своем выступлении. Владимир Соловьев заявил газете «Ру», что никакой цензуры на телевидении нет.
«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах. У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет, как это и прописано действующим российским законодательством. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения. Если кто-то где-то что-то заявляет, это их абсолютное право. У нас же нет цензуры».
Соловьева поддержал и Дмитрий Киселев, который сказал, что цензура невозможна в эпоху интернета, и слова Галкина рассчитаны на легковерных хомячков. В сети эти слова, конечно, вызвали насмешки. Твиттер Кривда.
Соловьев жестко осадил Галкина, четко доказав ему, что советской цензуры больше нет, и каждый может хвалить власть тем образом, который считает наиболее приемлемым.
Дмитрий Аграновский.
Шейнин, Соловьев и Киселев ответили Галкину, что на российском ТВ нет цензуры. Как в старом анекдоте времен СССР. У нас тоже можно выйти на площадь и сколько угодно ругать американского президента.
Между тем, многие зрители уже пророчат Галкину звание нового лидера оппозиции. Анастасия Миронова.
«Я не устаю уже который год подчеркивать, истинная поддержка у сегодняшних профессиональных оппозиционеров в масштабах страны ничтожна. И крайне маловероятно, чтобы именно они стали выразителями протестных настроений, когда те приобретут массовый характер. Мы не знаем, кого массы вынесут в лидеры, но можно совершенно точно сказать, что это будет не Навальный, не Гудков или даже Любовь Соболь. Максима Галкина я привожу постоянно в пример, чтобы максимально ясно проиллюстрировать, как на самом деле ведет себя народная поддержка. Галкин – идеальный пример. Интеллигентный человек с абсолютной узнаваемостью и незапятнанной репутацией, который одним буквально своим словом о политике неизменно попадает сразу в топ новостей. Люди, которые сейчас над моими словами смеются, просто не понимают, как устроено общество, и игнорируют пример Владимира Зеленского. А зря. На Украине тоже были свои профессиональные оппозиционеры, а власть получил артист Зеленский. Я бы, кстати, рискнула даже поспорить и поставить, скажем, 1000 рублей на то, что Максим Галкин в эпоху перемен окажется в политике на стороне добра и с масштабнейшей поддержкой».
Кирилл Шулика.
«Я Максима Галкина малость знаю. Есть общие знакомые, к тому же. Так вот, если чокнуться вместе с блогерами и искать Зеленского в России, то Галкин на эту роль подходит. Но только в парадигме политического кругозора блогеров. Он будет минимум не хуже нынешних, это 100%. У него хорошее образование, нет всей присущей нынешнему режиму замшелости».
А другие пытаются угадать, кто заплатил Галкину за критику власти. Сергей Удальцов.
«Выступление Галкина в Новосибирске четко показывает, что противоречия в правящих кругах в преддверии транзита 2024 нарастают. Люди типа Галкина ничего не делают без личной выгоды. Значит, пошел заказ на такие выступления. Система расшатывается».
Телеграм-канал «Незыгарь».
«В канале «Около Кремля» говорят, что заявления Галкина случились не по причине внутренней смелости супруга Примадонны, а были как бы санкционированы. У Галкина весьма тесные контакты с руководством «Красного квадрата», а через них с Ротенбергами. Последние – лучшие друзья кураторов Первого канала Ковальчуков. Сейчас возникла прекрасная возможность на фоне охлаждения президента и Громова к команде Эрнста репутационно бить по всему фронту от Ковальчуков-Кириенко до Эрнста, что мы и видим.
Но вся конспирология меркнет на фоне простого объяснения. Павел Смоляк.
«На самом деле все от незнания. Максим Галкин на концерте в Новосибирске рассказал ровно то, возможно, чуть нового, что он говорит последние 10 лет в эфире «Дождя», например. Максиму Галкину можно. Во-первых, у него влиятельная крыша, Алла Борисовна. Да и сам Максим Галкин за годы работы на телевидении и везде оброс влиятельными покровителями. Во-вторых, если бы люди больше интересовались молодыми дарованиями и настоящим юмором, то знали бы, что в клубах, в том числе московских, давно шутят о Путине, YouTube всем в помощь. Шутить в клубах и на концертах можно, о чем и сказал Максим Галкин. Максимальная кара – в следующий раз не пустят. Шутить нельзя на телевидении, которое продолжает оставаться главным оружием пропаганды. Почему Максим Галкин в ящике не шутит, а облизывает тех, кто облизывает власть, уже другой вопрос, но, на мой взгляд, важный. Впрочем, ответ мы знаем.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Самой резонансной темой последних дней стало убийство в Петербурге. Профессора истории, кавалера Ордена Почетного Легиона Олега Соколова задержали при попытке утопить в реке Мойке отрубленные руки его бывшей студентки Анастасии Ещенко. Соколов сознался в ее убийстве, а в его квартире нашли голову девушки. Андрей Мальгин.
Довольно известный историк, между прочим. Один из основоположников движения военной исторической реконструкции в России. Входит в руководство Российского военно-исторического общества. В президиумах сидит рядом с Мединским.
На реконструкциях битв наполеоновской эпохи Соколов наряжался в мундир французского генерала. Именно этот необычный антураж в сочетании с жуткими подробностями трагедии и вызвал столько интереса к убийству, отметил Александр Невзоров в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
В этой истории, как я понимаю, ведь даже не ее криминальная составляющая самая сильная часть. А вот как раз вся эта антуражная, вся эта такая вот питерщина лютая, когда это все еще обрамлено золотым шитьем мундиров, разговором про Наполеонику.
Вскоре выяснилось, что одна бывшая студентка уже обвиняла Соколова в насилии в 2008 году. Вот фрагмент ее заявления в полицию.
Соколов вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу так, что я ощущала исходящий от него жар и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течение часа или более того Соколов избивал меня, наносил удары, как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом.
Тогда доцент отпустил свою жертву после того, как чуть было ее не задушил. Полиция не стала возбуждать против него уголовное дело. Анна Наринская.
Больше 10 лет назад маньяк мог быть остановлен, но дело замяли. Замяли, потому что это влиятельный, близкий к властям человек. И да, потому что это взрослый мужчина. А что слова какой-то девчонки против слов уверенного в себе господина? Убитая расчлененная девушка и множество подвергшихся издевательствам и избиениям – это результат того, что дело тогда замяли. Это прямая вина тех, кто дал его замять. И это вина общества, которое создает контекст, в котором от такого слуха можно отмахнуться.
Алена Попова.
Этого убийства можно было избежать, если бы после первого же заявления предыдущей студентки Соколова этого бы убийцу поставили на учет, выдали бы охранный ордер и начали работу с ним, не дожидаясь трупа. Если насильник уверен, что ему все можно, что его отмажут даже от убийства, он звереет окончательно. Поэтому надо не ждать, пока жертва будет казнена, а профилактировать насилие.
В конце октября Соколов проиграл суд своему заклятому врагу, тоже специалисту по наполеоновской эпохе Евгению Панасенкову, обвинявшему его в плагиате. Дмитрий Пучков-Гоблин, который за неделю до того делал с Соколовым интервью на своем канале в YouTube, косвенно возложил на Панасенкова ответственность за случившееся. Он заявил каналу 360, что Соколов в последнее время был на нервах, потому что Панасенков его затравил.
Его изводили все время, донимали его всякими пакостями, звонками, разрисовали весь подъезд какой-то мерзостью, на дверях писали.
Сетевые комментаторы восприняли эти слова скептически. Алексей Орлов.
Во всем виноват Панасенков. Он довел ученого. Одного не пойму. Почему гоблин всегда на стороне большей мерзости?
Кристина Эрбе.
В этот воскресный день у путиноидов-охраноидов не получилось отдохнуть. Круглосуточно отмазывать жуликов и воров для них привычное дело. Но сегодня задача посложнее. Надо срочно отмазывать маньяка-психопата. Первым, предварительно отключив комменты, за дело взялся гоблин Пучков. По его словам, если кто-то плывет в реке с отрубленными руками, а дома у него труп, то это вообще ничего не значит. Нужно дождаться следствия и суда. Напомню, в деле Голунова он определил его вину за 1.5 секунды и всячески глумился над ним на своем канале без суда и следствия. Бесплатные защитники жуликов сейчас рассказывают друг другу, что аспирантку профессору подсунули либералы, чтобы она изводила уважаемого человека. А Панасенков, оказывается, долгое время травил несчастного, поэтому ему ничего другого не оставалось, как расчленить девушку.
Сам Панасенков сказал каналу 360, что уже давно предупреждал о том, что Соколов опасен.
Я год об этом говорил, что будет все очень плохо, что он ненормален. Я год назад писал обращение к Даудову, это директор Института истории, где он служит, в СПбГУ, да, чтобы его уволили. Год назад просил, я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал. За вопрос о плагиате избили 2 студентов. И он кричал, давайте бейте в глаз. Была комиссия по этике, которая его осудила, а ректор его не уволил.
Многих позабавило то, как быстро от Соколова отреклось Российское военно-историческое общество, в правлении которого он раньше состоял. Андрей Мальгин.
Когда утром было первое сообщение в Твиттере с фамилией расчленителя какого-то историка Соколова, я полез в Вики и сразу обнаружил там доцента. Комплиментарную статью о себе, видимо, сам Соколов и написал. Сообщалось, в частности, и о РВИО. Пошел по ссылке из Википедии на сайт Российского военно-исторического общества и вижу, да, член Совета. Днем они потерли состав своих членов, и сейчас пресс-секретарь председателя РВИО на голубом глазу комментирует прессе. Какой Соколов? Впервые слышим. Никогда такого у нас не было. А знаете, кто у нас председатель научного совета РВИО, который знать не знает никакого Соколова? Да это же Владимир Чуров, известный также как самый честный в мире председатель Центральной избирательной комиссии. Как такому не поверить? Вот только военно-исторические фальсификаторы не догадываются, что в интернете существует кэш, и там все есть, и будет всегда. Собственно, за это путинисты и ненавидят интернет. Там все хранится в неизменном виде. Как ни переписывайте историю, а ничего у вас не получится.
Геннадий Смирнов.
И что бы хорошего в будущем не совершило Российское военно-историческое общество, даже если разжалует Мединского в уборщице, оно теперь так и останется. А это откуда доцент-расчленитель? И именно потому, что они доцента-расчленителя оперативно уволили задним числом. Просто не делайте так, дети, это очень глупо.
Одним из влиятельных покровителей Соколова называли бизнесмена Виктора Батурина, который тоже увлекался наполеоновской эпохой и финансировал реконструкции баталий той поры. Однако в интервью телеканалу «Дождь» Батурин тоже отрекся от историка и реконструктора.
Олег Соколов перестал существовать в прошлом и будущем. Все. Он перестал существовать. Независимо от того, было у него прошлое, будет у него будущее, все, он вот остановился вот в той реальности, в которой находится сейчас. И никогда из этого состояния он больше не выйдет, независимо от того, чем это закончится. Давайте обсуждать тему Гитлера, да, как он был хороший художник или еще чего-то. Примерно из той же оперы, понимаете, получается.
Жестокое убийство всколыхнуло целый пласт сложных и болезненных тем. Яркий образ убийцы-реконструктора постепенно отступил в сетевых дискуссиях на второй план, и в центре внимания оказалась его жертва. Егор Яковлев.
Я и мои товарищи знали Анастасию Ещенко. В медийном шуме, окружающем произошедшее, ее личности практически не уделяют внимания. Я не видел ни одного ее некролога. Знаете, это чудовищно несправедливо. Настя была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она сопровождала Олега Соколова на всех наших фестивалях, помогая ему готовить презентации и демонстрировать их на большом экране. Но гораздо важнее, что она вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра. В ней жил увлеченный, самобытный исследователь. Помню, как интересно рассказывала она про действия российской дипломатии в Испании в период между Тильзитским миром и началом войны 1812 года. В ее лице профессиональная корпорация потеряла очень талантливого и подающего большие надежды представителя, а мир – просто хорошего человека. Любые попытки переложить ответственность за трагедию на нее мерзки и отвратительны.
Алексей Беляков.
Со дна питерской мойки вдруг поднялась муть, от которой страшно. Одни постят шутки и каламбуры, другие спокойно рассуждают, зачем этой девушке надо было жить с немолодым преподавателем и не было ли в том расчета. Третьи и вовсе утверждают, что сама виновата, довела и так далее. Есть и такие, кто уже готов подписывать воззвание в защиту прекрасного ученого. Мне кажется бессмысленным говорить: представьте, что это ваша дочь или сестра, что ее разрезали на части. Представьте, как вы хороните то, что осталось. Мне кажется, мы просто охренели.
То, что Анастасия Ещенко состояла в связи с Олегом Соколовым, многие действительно ставили ей в вину. Вот, например, фрагмент выступления Владимира Жириновского в ток-шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1».
Надо молодых девушек все-таки как-то сориентировать. Не надо выходить замуж там, где брак по расчету. Если бы она не могла в 20 лет любить его, который на 40 лет старше. Знаешь, какие-то были такие вот конъюнктурные вещи.
Другая участница шоу, Мария Арбатова, поделилась своими впечатлениями.
Шокированная вернулась со съемок программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Шла в надежде поговорить о последствиях декриминализации насилия в России, а попала на дискуссию двух сторон. Хотя какая вторая сторона может быть в сюжете «Убил и расчленил»? Из публики выкрикивал лозунги в защиту убийцы один из реконструкторов его окружения. Там, оказывается, вокруг него осиное гнездо ряженых фанатов, практически то, что гениальный Мамин снял в фильме «Бакенбарды». Но последний удар под дых эксперты получили, когда услышали, что в сетях появилась петиция «Мы Олег Соколов». То есть потенциальные насильники и убийцы не боятся коллективно вякать в защиту собственных девиаций. Короче, ублюдка, как назвала его погибшая девочка, будут сейчас отмазывать на всех уровнях. И задача сетей – не дать этого сделать.
Надо отметить, что петиция в защиту Соколова большой популярности не пользуется. Но в противовес ей в сети уже развернулась кампания, участники которой требуют для историка пожизненного заключения. Твиттер Radiant.
Ничто и никто не вернет миру Анастасию Олеговну Ещенко. Яркую, живую личность с блестящим умом и прекрасными перспективами. Дочь, внучку, подругу. Но пожизненное для ее убийцы позволит создать прецедент и уберечь других девушек от такой судьбы.
Трагедия стала поводом для большой дискуссии о том, насколько допустимы романтические отношения между преподавателями и студентами. И насколько студенты не защищены в такой ситуации от возможных негативных последствий. Татьяна Никонова.
Хотя ультранасилие кажется неожиданным, в отношениях студентки и преподавателя на самом деле это естественное продолжение неравноправных отношений, в которых они оказываются. Студентки действительно искренне влюбляются в преподавателей. Дело обычное. Те много знают, нередко обладают достаточной харизмой и возбуждают интерес. Но как только на поползновение недавней школьницы начинают отвечать взаимностью, она попала. Во-первых, если она решит разорвать связь, только от мужчины зависит, пройдет ли это все гладко, поскольку он в состоянии испортить ей учебу вплоть до вылета из вуза. Во-вторых, даже если он против, девушке будет трудно озвучить проблему кому-то еще, поскольку все ее академические успехи тут же обзовут «заработала через постель», и эта слава останется с ней надолго. Значит ли это, что все преподаватели, ввязывающиеся в серийные отношения со студентками, жалкие идиоты и потенциальные убийцы? Нет, конечно. Но это значит, что девушки оказываются в невероятно уязвимом положении, и преподавателям крутить такие романы должно быть запрещено. Причем следить обязано само учебное заведение, и вылетать из вуза в случае вскрывшихся отношений должен преподаватель, а не студентка. Власть и неравенство приводят к насилию. Власть и неравенство поддерживаются насилием. Там, где есть власть и неравенство, насилие появляется рано или поздно, а романтика заканчивается, не начавшись.
В СПбГУ сейчас работает еще один преподаватель, Павел Кротов, который уже в третий раз женат на студентке. О своих браках он рассказал BBC в ответ на вопрос, допустимо ли для преподавателей заводить подобные отношения.
Такие браки более устойчивые, более счастливые. Дети, насколько я знаю по историческим материалам, получаются высокоинтеллектуальные, поскольку отец старше значительно и с матерью полное согласие. Дети получаются высокообразованные. Отмечено, что у отцов в возрасте дети с большими дарованиями. Я все три раза женился на студентках, своих ученицах. В первый раз в 30 лет, сейчас вот в третий раз. Мне 58, сыну 6 месяцев. И дальше планируем, хотелось бы, троих детей.
Многие комментаторы выступают за жесткие правила, которые регламентировали бы отношения студентов и преподавателей. Юлия Чернявская.
Я надеюсь, что вся эта история заставит задуматься всех о том, что все же существуют этические нормы для учебных заведений, в которых должно считаться категорически неприемлемым для преподавателей вступать в какие бы то ни было романтические отношения со своими студентками, даже если студенткам больше 18 лет, и они сами хотели. Должно быть неприемлемым для преподавателей открыто себя вести так, как будто они воспринимают своих студентов как сексуальный объект. Должно быть неприемлемым для преподавателей высказываться даже в шуточной форме о том, кто должен варить варить борщ, а кто заниматься наукой. Отпускать комментарии про попы, про ножки и про вырезы. Даже если им вдруг почему-то кажется, что самим студенткам все это очень нравится.
Игорь Синельников.
Сейчас мне бы хотелось, чтобы хотя бы СПбГУ принял правила о харассменте и неукоснимо их исполнял, вплоть до увольнения самых ресурсных преподавателей, которые в своей мужественности не знают берегов. Пускай бунтуют студентки и их однокурсники, покидают пары при малейшей сексистской реплике и требуют отстранения таких преподавателей. Пускай хоть что-то сдвинется в мозгах лучших студентов этой страны.
Дарья Сиренко.
Летом я писала для таких дел статью про харассмент в университетах. Свои истории мне тогда отправили девушек 150 со всей страны. Причем тут харассмент и жестокое убийство с расчлененкой. Дело в том, что мне присылали истории изнасилования. А до истории изнасилования студентки подавали сигналы университету. Как и тут, перед убийством было избиение другого студента на паре и покушение на убийство студентки. Наши этические комиссии не работают в интересах студентов. Наши этические комиссии по большей части это фикция и видимость. Они состоят из преподавателей же и администрации вуза, которая часто работает по принципам «не выносить ссоры из избы». Это происходит еще и потому, что университеты настолько неавтономны и боятся за свое существование, что готовы прикрывать что угодно. Я надеюсь, что где-нибудь, наконец, в этическом кодексе университетов появится пункт о том, что делать, если студент подвергся харассменту и любому другому злоупотреблению власти со стороны преподавателей.
Профессор ВШЭ Сергей Медведев в комментарии BBC выступил против жесткого запрета на отношения преподавателей и студентов. Однако считает, что общественная дискуссия здесь необходима.
Надо понимать, что это отношение власти. Профессор всегда имеет власть над студентом, которая дана тебе правом ведомости, правом поставить или не поставить зачет, повысить или занизить оценку. Это еще и власть чисто возрастная. Приходят девушки 17, 18, 19-летние, не видевшие жизни, и встречают овеянного авторитетом мужчину, который моментально становится для них отцовской фигуры, занимает место отца. Лично я считаю, что пользоваться этой властью данной тебе твоей позиции просто нечестно, несправедливо и не по-мужски. Хотя, конечно, такого рода сценарии вокруг постоянно происходят.
Дело Соколова – явный пример двойных стандартов, считают многие комментаторы. Ян Пробштейн.
Тут на Гасана Гусейнова, ученого тоже с мировым именем, за то, что не так выразился, набросились. И руководство поспешило отмежеваться. Об этике заговорили. А здесь убийцу собираются отмазать, и руководство университета молчит. Об этике тоже. А вы о несчастной девочке спорите.
Андрей Кузнецов.
Какой-то никому неизвестный ханурик убил за гаражами девочку. Вспомнили о смертной казни и долго муссировали эту тему. Известный уважаемый человек расчленил студентку-любовницу в квартире в центре Петербурга и выкидывал по частям в мойку. Никто о смертной казни не вспоминает. И вообще, он, скорее всего, невменяемый. Когда заказа на повестку нет, как-то и многие темы забываются сами собой.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!